говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Марк Рутов.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. При пожаре в следственном изоляторе «Матросская тишина» погиб заключенный. В Москве суд отклонил иск о ликвидации правозащитной организации. МАГАТЭ представляет Совету безопасности ООН доклад по иранской ядерной программе. В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. Еще двое госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Подробности произошедшего сообщил журналистам прокурор Преображенского района Москвы.
Примерно в 5 часов 50 минут в одной из камер следственного изолятора «Матросская тишина» произошло возгорание, вследствие чего один из осужденных отравился угарным газом и погиб. Еще трое доставлены в санчасть изолятора. Их жизнь вне опасности. По данному факту Преображенской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»,
сказал представитель прокуратуры. В Дагестане зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города Дагестанские огни. Больше половины заболевших – дети. Приблизительно 40 человек госпитализированы. По предварительным данным, причиной заболевания стала некачественная водопроводная вода. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли двое военнослужащих. Представитель главного штаба ВВС России пока не смог назвать точных причин случившегося. Мещанский суд Москвы в пятницу отклонил иск Федеральной регистрационной службы России, требовавший ликвидировать правозащитное объединение «Форум переселенческих организаций». Представители государства утверждали, что при регистрации объединения в качестве международной организации был нарушен закон. Форум переселенческих организаций был создан в 1996 году. Он помогает защищать права и решать проблемы мигрантов, которые приезжают в Россию из стран СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по Ирану. Тегерану был предъявлен ультиматум до 28 апреля отказаться от производства обогащенного урана. Иран настаивает на своем праве на ядерные разработки. Совет безопасности ООН должен решить, будут ли введены санкции против Тегерана, говорит заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс.
Иран уже зашел за все красные линии, начертанные мировым сообществом. Предстоят серьезнейшие дебаты по проблеме иранской ядерной программы в Совете безопасности ООН.
Это был заместитель американского госсекретаря. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области энергетики, ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также проблему соблюдения прав человека в Азербайджане. Запланированы встречи Алиева с вице-президентом США Диком Чейни и министром обороны Доналдом Рамсфилдом. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Муссауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. Муссауи, гражданин Франции, по приказу самого Усамы бен Ладена, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно, незадолго до терактов, за нарушение иммиграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани призвал к роспуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После переговоров с новым премьер-министром Ирака Нури Камилем аль-Малики, шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Аль-Малики, в свою очередь, сказал:
«Нашу деятельность поддерживают религиозные лидеры и весь иракский народ, потому что оружие должно находиться только у правительственных сил, так как именно они отвечают за безопасность иракцев и противостоят тем, кто нарушает закон»,
сказал новый иракский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве утверждена кандидатура нового посла Польши в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Комиссия Сейма по иностранным делам единогласно утвердила кандидатуру 62-летнего социолога и дипломата Ежи Бахра на должность посла Польши в России, которая оставалась незанятой с октября минувшего года, когда предыдущий посол Стефан Меллер стал министром иностранных дел. Если у нас получится сохранить прагматичный подход, то можно ожидать добрососедских отношений, ведь граждане обеих стран не имеют друг к другу недоброжелательного отношения, и на этом можно опереться, заявил в Сейме Ежи Бахр. Новый польский посол в России ушел из дипломатии после введения в Польше военного положения в 1981 году, получил политическое убежище в Австрии, в начале 90-х вернулся на родину, работал послом на Украине, советником посольства в Москве, а в последнее время руководил бюро национальной безопасности. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Мавритании из тюрьмы бежали трое заключенных, предположительно боевиков вооруженной группировки салафистов, связанной с Аль-Каидой. Побег был совершен из центральной тюрьмы в столице Нуакшот. Экстремистская группировка салафистов базируется в соседнем Алжире. Командование США в Афганистане предупреждает о возможности терактов в Кабуле. Сегодня страна отмечает годовщину свержения коммунистического режима. В афганской столице размещены дополнительные подразделения сил безопасности. Ожидается выступление президента страны Хамида Карзая. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. На юго-западе страны, в провинции Сычуань, с признаками пневмонии госпитализировали 8-летнюю девочку. При проведении анализов у нее был выявлен штамм вируса птичьего гриппа H5N1, смертельно опасный для человека. Напомню основные новости к этому часу. При пожаре в следственном изоляторе «Матросская тишина» погиб заключенный. В Москве суд отклонил иск о ликвидации правозащитной организации. МАГАТЭ представляет Совету безопасности ООН доклад по иранской ядерной программе.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Томске около полуночи по местному времени было совершено нападение на национал-большевиков, участников антипутинской акции. Лидеры белорусской оппозиции за решеткой. Кто поведет оппонентов белорусского режима на первомайскую демонстрацию? Кроме этого, традиционные рубрики. Новости науки, культуры, экономики, спортивное обозрение и актуальные репортажи на другие темы. В ночь на пятницу в Томске на улице Сергея Лазо около полуночи по местному времени было совершено нападение на национал-большевиков, участников антипутинской акции на русско-немецком саммите, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
В четверг вечером, когда Владимир Путин и Ангела Меркель выходили из здания Томского дома ученых после пресс-конференции, произошел инцидент. В толпе зевак, которые стояли в нескольких метрах от кортежа президента, несколько человек одновременно зажгли петарды, начали раскидывать листовки и скандировать лозунги. Это акция прямого действия, так назвали ее активисты НБП. Она была несанкционирована, и сами организаторы говорят, что все делали спонтанно. Кирилл Ананьев, активист московского отделения НБП.
В принципе, мы приехали, думали, что-нибудь сделаем, вот, но узнали, что саммит, вот, и таких четких каких-то планов не было. Но мы действительно хотели провести акцию вот на саммите. Мы добиваемся, в принципе, отставки Путина. Мы считаем, что Путин — это плохой президент, что он задушил в России свободу, и что он губителен для страны просто.
Листовки, брошенные национал-большевиками, были на русском, английском и немецком языках, но никто из тех, кто стоял рядом, не решился поднять ни одну листовку, побоялись, что их тоже задержит милиция. Весь этот инцидент снимали несколько фотокорреспондентов, но сразу как уехал кортеж российского президента, по словам журналистов, к ним подошли представители ФСБ и попросили стереть отснятые фотографии. Организаторы акции были задержаны.
Нас забрали в милицию, там составили коротко, даже не протокол, а взяли объяснение, и меня отправили поговорить с сотрудником ФСБ. Он никак не представился, никаких документов не показал, которые бы удостоверяли его личность. Так как я не отвечал на многие из его вопросов, он обещал мне проблемы. Обещал, что я не уеду быстро из Томска, и что все будет не так хорошо, как я рассчитываю, там, вернуться в Москву. Весь день за нами ездили машины. В поздно вечером, когда нам казалось, что за нами уже не следят, мы заехали вот в район улицы Лазо, на нас напали. То есть остановилась машина, выскочило 5 человек, один был в маске, набросились, стали избивать нас. Ну, мы пытались как-то держать отпор. Конкретно ко мне подбежало два человека, они меня потащили в машину, ну вот, повалили и потащили. Слова были такие, что грузи его там, все, с нами поедешь, мы тебя закопаем. Я однозначно считаю, что это вот обещанные мне проблемы.
Среди задержанных активисты нацболов, специально прибывшие в Томск из Москвы на саммит, Елена Боровская, Кирилл Ананьев, Дарья Исаева и Владимир Зиньковский. Сейчас они прячутся на одной из томских квартир и говорят, что опасаются за свою жизнь. Хотя сразу после того, как на них напали, они написали заявление в Октябрьское РОВД Томска. В пресс-службе ФСБ Томской области вчерашний инцидент комментировать отказались. Сказали только, что задержанные хулиганы, и ими занимается милиция. В милиции от комментариев тоже пока воздерживаются. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Традиционная акция белорусской оппозиции «Чернобыльский шлях», состоявшаяся в Минске 26 апреля, завершилась для ее организаторов массовыми арестами. После того, как месяц назад за решеткой оказался один из демократических экс-кандидатов в президенты Белоруссии Александр Козулин, со вчерашнего дня отсчет 15-суточного административного ареста начался для другого экс-кандидата Александра Меренкевича. С кем во главе колонны поведут оппоненты белорусского режима на первомайскую демонстрацию, рассказывает Игорь Корней.
Белорусские власти на некоторое время изолировали практически всю оппозиционную верхушку. К 15 суткам административного ареста приговорен лидер демократических сил Белоруссии Александр Меленкевич. Это первый опыт тюремного заключения экс-кандидата президента за время избирательной кампании. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Венцук Вечерка ближайшие 15 суток также проведет за решеткой. Один из лидеров профсоюзного движения Александр Бухвостов получил 15 суток за участие в «Чернобыльском шляхе». Лидер оппозиционного коммунистов Сергей Калякин по какой-то непонятной логике получил 14 суток административного ареста. Во главе с кем через несколько дней выдвинется первомайская колонна демонстрантов, сейчас можно только гадать. По крайней мере, Сергей Калякин перед тем, как отправиться в минский спецприемник-распределитель, не исключает, что власти могут придраться и к первомайской демонстрации. Собственно, Калякина вместе с профсоюзным лидером Александром Бухвостовым в суд забрали из городского управления внутренних дел, где они пытались разрешить с властями возможные нюансы предстоящей майской акции.
Пока вопрос остался открытым. Дело в том, что уже не первый год горосполком не принимает решений, которые его обязывают принимать закон о массовых мероприятиях. По закону председатель горосполкома или его заместитель обязан рассмотреть заявку, которую мы подали, и принять решение. Если мероприятие запрещено, то должны быть пояснены мотивы. Горосполком, рассматривая нашу заявку о проведении демонстраций и митинга 1 мая, принимает решение разрешить проведение митинга. А про демонстрацию вообще ничего не говорит. Таким образом, мы рассматриваем это как разрешение с молчаливого согласия горосполкома на проведение демонстрации. Потому что закон предусматривает процедуру запрещения, если это запрещено.
Судя по всему, первомайскую миссию готов на себя взять лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, задержанный и избитый в день проведения Чернобыльского шляха, но потом также неожиданно отпущенный. Вчера Лебедько заявил о намерении предъявить Лукашенко ультиматум – в течение месяца освободить всех политзаключенных. Этот ультиматум на митинге солидарности, проведение которого запланировано на 1 мая, политик лично намерен озвучить. «Я считаю, что нет более важной и морально-нравственной задачи, чем бороться за освобождение тех людей, которые сегодня находятся в тюрьмах за свои убеждения», – отметил Анатолий Лебедько. Вчера из Белоруссии высланы трое украинских граждан, членов движения «Студенческое братство». Они были задержаны 26 апреля в ходе митинга оппозиции у здания Национальной академии наук. Им запрещен въезд в Белоруссию сроком на год. Соответствующий штамп в паспортах украинцам поставили в иммиграционной службе. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время коротко напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. В Дагестане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города «Дагестанские огни». В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли двое военнослужащих. Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавший ликвидировать правозащитную организацию «Форум переселенческих организаций». Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. в американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Масауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свободы» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Основные темы этого выпуска – «Чернобыль. 20 лет спустя», новый фильм Владимира Синельникова, альбом Бориса Гребенщикова «Беспечный русский бродяга», фестиваль спектаклей по пьесам Александра Володина, балетная и кукольная программы «Золотой маски». Ведет программу Марина Тимашева. Под рубрикой «Эксклюзив» «Московские новости» публикуют сегодня ответы Александра Солженицына на вопросы главного редактора издания. Виталий Третьяков направил Александру Исаевичу список из 16 вопросов. Через неделю на 15 из них он получил ответ. При этом Солженицын проигнорировал один вопрос. Третьяков не стал раскрывать, какой именно. Фрагменты этого интервью вам представит моя коллега Валерия Шабаева.
Сравнивая период правления президента Путина с временами Горбачева и Ельцина, Александр Солженицын отметил, при Горбачеве было отброшено само понятие сознания государственности. При Ельцине, по сути, та же линия была продолжена и отягощена безмерным имущественным ограблением России, а также потакательством государственному хаосу. При Путине не сразу стали предприниматься обратные усилия спасения проваленной государственности. Внешняя политика при учете нашего состояния и возможностей ведется разумно и все более дальновидно, но по тяжести доставшегося от предшественников наследства еще многое и многое в России не вытащено из упадка. Общее состояние народной жизни остается тяжелым и неупорядоченным. Правильно ли выбраны так называемые приоритетные национальные проекты? Таков был следующий вопрос. Когда корабль имеет 99 пробоин, невозможно починить их сразу все. По сути, все они имеют право быть общенациональными проектами. Все избранные важны неотложно. Естественно, предположить, что вы бы добавили к таким проектам императив сбережения народа, то есть проект демографический. Какие самые неотложные действия необходимо предпринять ввиду обострения проблемы в буквальном смысле слова вымирания России вообще и русских в частности? Сбережение народа и в самой численности его, и в физическом, и нравственном здоровье выше изо всех наших государственных задач. Все меры по поднятию общенародного жизненного уровня в бытовом, пищевом, медицинском, образовательном и моральном отношениях и суть действия по сбережению народа. Далее Виталий Третьяков поинтересовался мнением Александра Солженицына относительно возможности создания полноценных политических партий в России. Вот ответ. Партии плохо у нас растут, потому что они неестественная для нас форма. Сегодняшние наши партии только препятствуют развитию демократии. Александр Солженицын напомнил классическое изречение Троцкого. Никакая партия ничего не стоит, если она не имеет целью захват власти. Здоровое демократическое устройство может терпеливо вырасти только снизу. Демократию, начатую с действенных местных самоуправлений и поступенчато поднятую до Верховного Земского Собора, я считаю наиболее здоровой для России и наиболее верной ее традиционному духу. Что касается предложения митрополита Кирилла дополнить Институт политических и гражданских прав и свобод Институтом моральной ответственности, Александр Солженицын согласился с его словами, что реализация свобод не должна угрожать существованию Отечества, не оскорблять религиозные и национальные чувства, что святыня – это ценности никак не ниже прав человека. Безграничные права человека – это как раз то, что уже было у нашего пещерного предка. Ничто ему не запрещало отнять мясную добычу у соседа или прикончить его дубиной. Оттого и понадобились каждому обществу власти и правящий слой. В ходе веков именно за ними сохранялись права, а у основной массы ограничивались. От века просвещения мы многотысячно слышим о правах человека, и в ряде стран они широко осуществлены, не везде в рамках нравственности. Однако что-то не призывает нас – защищать обязанности человека. Да даже призывать к самоограничению считается нелепым и смешным. А между тем, только самоограничение дает нравственный и надежный выход из любых конфликтов. В связи с известными эксцессами активизировались разговоры о русском национализме, ксенофобии русских и о перспективах или даже реальности русского фашизма. Каков ваш взгляд на эту проблему? Ксенофобия исторически не была свойством русских, иначе не устояла бы империя 120 наций. А словом фашизм у нас кидаются безответственно, как удобным бранным словом, чтобы не дать встать русскому самосознанию. Подавить великороссов в пользу других российских наций была одна из центральных идей Ленина. Она была продолжена положено при Сталине, а в нашей сегодняшней конституции слово «русские» вообще отсутствует. За десятилетия все это накопилось горечью в русском сознании. А с обрушением всех социальных гарантий, но зато наступлением эры свободы выражения, уродливо проявились нынешние агрессивные выходки, нападения и убийства, совершаемые непросвещенной молодежью. Нужны бесколебные властные меры для пресечения этих диких нападений и убийств, угрожающих самому нашему обществу, считает Александр Солженицын. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
«90% эфирного времени телеканалы посвящают деятельности власти. Присутствие оппозиции на экране крайне незначительное, занимает лишь 2% эфира. В такой ситуации репортеры, работающие на телевидении, перестают быть журналистами, а становятся пропагандистами и иллюзионистами», считает председатель Союза журналистов России Игорь Яковенко. С ним беседовал наш корреспондент Юрий Багров.
Мы взяли все федеральные телеканалы, взяли для сравнения Санкт-Петербург и 5 основных газет. Вот сейчас первый отчет готов об этом исследовании, об освещении российской политической жизни в средствах массовой информации. И цифры, они известны. 90% политической жизни у нас представляет собой президент. По сути дела, первый и единственный игрок на политической сцене России. Президент, его правительство, его партия, его администрация. Примерно 2% эфира – это оппозиция. Причем, если эти 90% эфира, которые принадлежат президенту, они со знаком «плюс», то оппозиция в большинстве случаев освещается негативно. На сегодняшний момент федеральные телеканалы вообще не являются средствами массовой информации. А те, кто на этих каналах работают, это не журналисты. Они работают пропагандистами, иллюзионистами, такими создателями иллюзий. Телевидение сегодня не отражает жизнь, а создает некую параллельную иллюзорную реальность, в которую люди верят. Если в реальной жизни у нас нарастает коррупция, если в реальной жизни идет война в Чечне, если в реальной жизни у нас нет правосудия, если в реальной жизни увеличивается разрыв между богатыми и бедными, то в этой иллюзорной жизни все хорошо, жизнь становится все лучше, все веселее.
Насколько отличаются подачи материалов государственные телеканалы от тех телеканалов, которые государству официально не принадлежат, а контролируется государством?
Вы очень правильно сказали, что на самом деле у нас в России федеральных негосударственных каналов нет. На самом деле разница не по этим нюансам взаимоотношения с государством, а разница очень заметная по сфере влияния. Есть такая четкая зависимость. Единообразие картинки и стопроцентное выполнение кремлевского заказа осуществляется на наиболее влиятельных каналах. Чем более влиятельный канал, тем меньше отступлений от стандартной картинки. Например, первый и второй канал, они полностью на 100% выполняют государственный заказ. Такой канал, как РЕН-ТВ, это канал на порядок менее влиятельный, чем первый и второй канал. Здесь возможности плюрализма. Здесь уже есть и негативные оценки деятельности правительства, здесь есть уже и критика в адрес президента.
Это был Игорь Яковенко, председатель Союза журналистов России. Напомню, он считает, что в сложившейся на телевидении ситуации журналисты перестают быть журналистами, становятся пропагандистами и иллюзионистами. Многие эксперты склонны к тому, что это касается только телевидения. Но например, в газете «Известия» на этой неделе объявили о серьезных кадровых переменах. В середине мая к работе приступит руководитель информационного управления «Единой России» Илья Киселев. В газете он сменит заместителя главного редактора Андрея Колесникова. Сам Колесников отказывается комментировать собственный уход, но газетные критики считают, что таким образом «Единая Россия» пытается укрепить свои позиции перед выборами 2007 года в одной из самых влиятельных газет России. Перемены в «Известиях» Максиму Ярошевскому прокомментировал главный редактор газеты Владимир Мамонтов.
С чем связаны кадровые перемены в «Известиях», которые произошли накануне?
С тем, что Андрей Колесников уходит, а на его место приходит Илья Киселев.
Скажите, это его инициатива или это инициатива газеты, и почему уходит Андрей Колесников?
Второй вопрос – это, вопрос нашей внутренней кадровой политики. Я думаю, наверное, он скорее к Андрею. А что касается прихода Ильи это моя инициатива.
Чего ожидать от прихода Ильи Киселева в «Известия»? Может, какие-то изменения внутри газеты произойдут?
Он займется экономическим блоком. Летом мы немножечко поменяем и улучшим экономический блок. Я рассчитываю, что с его помощью.
Скажите, а вот то, что сейчас заговорили о том, что «Единая Россия» как-то подбирается к «Известиям» накануне 2007 года, накануне выборов 2008 года, это...
Ну, а что еще говорить, если человек уходит из «Единой России», куда бы он ни уходил, если человек работал в «Единой России», то что бы он ни сделал и куда бы он ни перешел, то реакция, первая реакция будет все ясно. «Единая Россия» усиливает там свои позиции. Илья Киселев, он журналист, на самом деле, по своему первому образованию и главному образованию. Много занимался экономикой, и вообще, честно говоря, мы на него рассчитываем.
Как-то связывать «Единую Россию» и «Известия» не стоит, это глупо.
Да нет, ну давайте, допустим, Илья Киселев бы работал, ну, в какой-то другой партии, или, ну, что ж теперь бы сказали, что теперь какая-то иная там партия усилила «Известия». Я думаю, что нет, я думаю, что надо смотреть, просто мы его берем по профессиональным качествам и по тем задачам, которые вот по экономическому блоку в «Известиях» мне бы хотелось решить.
Союз журналистов России опубликовал данные о том, что 90% телевизионного времени посвящено «Единой России» и Кремлю. И говорят они исключительно позитивно о нашей власти. Как-то можете вот эту информацию прокомментировать?
Что касается «Единой России», которая идет там по всем каналам, трудно это комментировать иначе, но, на мой взгляд, как достаточно весомая сейчас у «Единой России» работа идет. Много они занимаются всеми буквально вопросами в стране, начиная от, не знаю, политических, экономических, в нацпроектах принимают участие. Ну вот, остальные, мне кажется, так активность снизили достаточно сильно. Может быть, и с этим тоже это связано, а не только с тем, что проводится какая-то вот жесткая политика по отбору. Вот «Единой России» все, а остальные ничего. Мне кажется, это не совсем так.
Перемены в «Известиях» Максиму Ярошевскому прокомментировал главный редактор газеты Владимир Мамонтов. Между тем, по данным, опубликованным американской правозащитной организацией Freedom House, российские средства массовой информации находятся на 158-м месте по уровню свободы. Из Нью-Йорка мой коллега Юрий Жигалкин.
Уровень свободы российских средств информации сравним со свободой прессы в Бурунди, Афганистане, Ираке, Чаде, Азербайджане и Таджикистане. Россия 158-я в списке из 194 стран, обнародованном в четверг американской правозащитной организацией «Дом свободы». С 2002 года Россия находится в категории стран с несвободной прессой. И с каждым годом российские средства информации продолжают терять остатки свободы. В прошлом году власти, по словам правозащитников, зажимали рот неугодным журналистам и средствам информации с помощью судебной системы, инкриминируя им оскорбление официальных лиц и пропаганду экстремистской деятельности. С особой решительностью, по словам американской организации, Кремль пресекал попытки освещения чеченской ситуации, подвергнув санкциям даже иностранные средства информации. Власти продолжали оказывать прямое давление на средства информации, определять содержание их новостных программ, благодаря контролю над главными телеканалами, делают вывод эксперты «Дома свободы». Былое разнообразие точек зрения в газетах также все более ограничивается из-за консолидации печати в руках крупных корпораций. Если мы посмотрим на отношение правительства Путина к другим общественным институтам, то продолжающийся зажим прессы не удивляет, говорит сотрудник «Дома свободы» Арч Паддингтон. Российское правительство пытается контролировать неправительственные организации, церковь, прибирает к рукам ведущие энергетические и промышленные компании. Манипулирование прессой – естественная часть этой стратегии, и все это очень тревожно. Но интересно, что в отличие от прежних лет, практически не слышно изъявлений беспокойства по этому поводу из уст американской администрации. Я бы назвал две причины. Главная – атака на прессу. Ее концентрация в руках государства уже проведена. В то время Запад не молчал. Вторая причина – западные столицы сейчас более заботят попытки Москвы манипулировать энергетическим рынком, ее оппозиция разрешению гуманитарного кризиса в Дарфуре и ее иранская позиция. На этом фоне, увы, вопросы свободы российской прессы и неправительственных организаций отходят на второй план. О том, почему российские средства информации отнесены к числу самых несвободных в мире, говорил сотрудник американской правозащитной организации «Дом свободы» Арч Паддингтон.
Материал подготовил мой коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашем выпуске. К 2008 году зарплата сотрудников Российской академии наук вырастет втрое. Сегодня в городском парке Самары открывается аллея для некурящих. Кроме этого, новости экономики и спорта, обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И напоминаю, что сегодня в 19 часов после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В студию приглашены заведующий Центром религия и общества Института Европы Российской Академии Наук Анатолий Красиков. Программу ведет Виталий Портников. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный, еще двое госпитализированы. Огонь возник рано утром в камере на первом этаже тюремного блока. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух», погибли двое военнослужащих. В Дагестане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, заболели около 50 жителей города «Дагестанские огни», более половины заболевших – дети. Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавший ликвидировать правозащитную организацию «Форум переселенческих организаций». Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. Вирус выявлен у 8-летней девочки, госпитализированной с симптомами пневмонии. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области энергетики, а также проблему соблюдения прав человека в Азербайджане. Командование США в Афганистане предупреждает о возможности терактов в Кабуле. Сегодня страна отмечает годовщину свержения коммунистического режима. В афганской столице размещены дополнительные подразделения сил безопасности. В Ташкенте суд принял решение о закрытии узбекского представительства Американской ассоциации юристов. Судьи сочли обоснованными доводы Министерства юстиции, обвинившего руководство филиала в нарушении законодательства, в частности, финансовой непрозрачности.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Сегодня в городском парке Самары открывается аллея для некурящих. С подробностями наш корреспондент в этом городе Сергей Хазов.
Идея создать антиникотиновую аллею пришла руководству Самарского парка имени Юрия Гагарина после того, как год назад в загородном парке появилась аллея поцелуев. Если в одном из парков есть аллея для влюбленных, то почему бы не создать аллею для некурящих? Поделилась работник парка Елена Осипова.
Я за антиникотиновую аллею. Очень хорошо, потому что сигарет уже достали, никуда не выйти, не зайти, везде курят. А с ребенком так вообще ни в одно общественное место я не могу войти, вот с внуком, где бы ни курили. Начиная вот от малолеток и кончая взрослыми. Я за. Это хорошая акция.
Необычная аллея, по мнению руководства парка, будет хорошим средством для профилактики курения. На стендах у скамеек аллеи разместятся комиксы в юмористической форме, рассказывающие о вреде курения. Также планируется прикрепить около каждой скамейки специальные таблички с текстом «Только для некурящих». Идея создать аллею для некурящих нашла понимание у посетителей парка, рассказал Роман Журавлев.
Да, я очень положительно к этому отношусь, потому что много молодежи сейчас употребляет табачные изделия.
По мнению посетителей парка, антиникотиновая аллея заставит отдыхающих, которые любят мусорить, не нарушать чистоту в таком общественном месте, как парк.
Если будет запрещено в этой аллее курить, могу поддержать такую инициативу. Сама идея некого символического акта, направленного на то, чтобы показать людям, что курение – это, вообще говоря, не полезная для их здоровья привычка, это, я считаю, правильно, и это надо поддержать.
Власти Самары не замечают, что курение и употребление спиртных напитков в многочисленных кафе, работающих в парке имени Юрия Гагарина и других парках города, сегодня стало привычным явлением, поделилась Людмила Феоктистова.
Да, антиникотиновые аллеи – это замечательно, но я сторонник того, чтобы современные власти осуществляли инициативы снизу вверх, а не сверху вниз. Вот для начала господин мэр Лиманский пусть кабаки из парков уберет. Замечательно, что они антиникотиновые работы. Здоровый образ жизни должен стать действительно, может быть, нашей национальной идеей, нашей национальной программой. Но исполняться они должны, не иметь двойных стандартов.
Антиникотиновая аллея будет показывать, что сегодня модно вести здоровый образ жизни. Для отдыхающих будут устраиваться конкурсы роллеров и велосипедистов, интеллектуальные игры и викторины. В ближайшее время планируется провести необычную акцию по обмену сигарет на конфеты и жевательную резинку. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наш выпуск продолжают новости науки, из них вы узнаете. К 2008 году зарплата сотрудников Российской академии наук вырастет втрое. Скворцы понимают грамматику, а американские ученые настаивают на строительстве в США мощного ускорителя. Во всем этом Александр Костинский.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, премьер-министр Михаил Фродков подписал постановление об увеличении заработной платы руководителей и сотрудников 410 научных центров Российской академии наук. Повышение зарплаты будет происходить поэтапно, в течение полутора лет, и в среднем она увеличится в три раза. Зарплата руководителей центров Академии наук, начиная с 2008 года, составит 26 тысяч рублей. Зарплата главных научных сотрудников достигнет 20 тысяч рублей, а младший научный сотрудник научного центра РАН будет получать 12 тысяч рублей. К 2009 году также должно завершиться поэтапное сокращение, которое коснется каждого пятого сотрудника академических институтов. Психолог Тим Джентнер из Университета Калифорнии в Сан-Диего утверждает, что певчие птицы способны к осознанному распознаванию простых грамматических конструкций птичьего языка. 11 скворцам давали записи песен птиц. В одних случаях это были записи стандартных предложений птичьего языка, в других случаях птицам предлагали специально смонтированные записи, в которых в середину такого предложения исследователи вставляли другую птичью фразу. Ученые пытались научить птиц распознавать разницу между типами предложений, подкрепляя удачный выбор угощением. Птицы должны были выделять сложные предложения из случайного потока, нажимая на кнопку клювом. 9 птиц из 11 правильно распознавали грамматически сложные предложения в 90% случаев. Исследователи отмечают, что ранее грамматику языка считали важным отличием человека от животных. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Национальная академия наук Соединенных Штатов считает, что самый мощный ускоритель элементарных частиц должен быть построен в США. Согласно опубликованному Академией отчету, если ускоритель не будет построен, американской физике угрожает кризис. Американские ученые настаивают на строительстве линейного коллайдера, который представляет собой 20-километровый туннель для ускорения элементарных частиц. Ускоритель должен быть построен к концу следующего десятилетия. Отсутствие мощного инструмента может привести к тому, что США потеряют приоритет в области физики высоких энергий, а часть ученых вынуждена будет уехать в Европу. Большой адронный коллайдер планируется запустить в Швейцарии в 2007 году.
О новостях науки рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. Об основных публикациях газет в Мордовии рассказывает Игорь Телин.
Главные события недели в Мордовии, прошедшие в Саранске научные конференции под названием «Историко-культурные аспекты развития полиэтничных народов России». Казалось бы, конференция как конференция, сотни ей подобных проходят в различных регионах страны. Но все-таки это научное мероприятие особенное. Особенное оно даже не тем, что его посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, а тем, какая идея здесь прозвучала. Газета «Республика Молодая» пишет: ректор Мордовского госуниверситета Николай Макаркин на конференции высказал мысль о более скрупулезном изучении древней истории мордовского народа, особенно тех ее страниц, которые свидетельствуют о тысячелетии в составе Руси. Высказывание ректора было благосклонно принято руководством республики, находящимся в президиуме, из чего можно было сделать вывод, что Макаркин лишь озвучил идею о тысячелетии, родившуюся, по всей видимости, в администрации главы Мордовии. По большому счету, это сенсация. Дело в том, что в 1985 году было торжественно отмечено 500-летие добровольного вхождения мордовского народа в состав российского государства. Хотя в те времена многие мордовские ученые и историки весьма скептически отнеслись и к самой добровольности, и к дате, полагая, что Мордва вошла в состав России значительно позже. Одним из них был молодой выпускник местного ИСФАКа Валерий Юрченков. Спустя 21 год, ставший профессором и директором научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве республики, он и по каналу местного телевидения, и в правительственной газете «Известия Мордовии» доказывает, что Мордва в состав Руси вошла, оказывается, еще при князе Святославе. И заканчивает он свои выступления примечательной фразой: «Событие это стоит того, чтобы его широко отметить». Вот оно главное – отметить. По этому поводу комментарий газеты «Саранский курьер». Главная идея – организовать торжества. Президента пригласить, чтобы посмотрел на республику, да похвалил. Получается, что местные ученые тонко чувствуют заказ власти. Главное – обосновать то, что есть, что отметить. Только вот как с деньгами быть? На праздники сумма нужна немалая, а Мордовия – регион небогатый. На детей вот денег не хватает. Еженедельник «Время» пишет. Размер ежемесячного пособия на ребенка в республике составляет 77 рублей. При этом только за последний год число его потенциальных получателей снизилось на 43%. Это объясняется увеличением пакета документов, которые должны предоставить родители. В итоге многие предпочитают остаться без злосчастных 77 рублей, чем обивать пороги различных кабинетов. Таким образом, получается экономия. На сэкономленные деньги депутатами госсобрания, это местный парламент, и было решено увеличить с 1 мая размер детского пособия на одного ребенка аж до 100 рублей. Впрочем, вряд ли это подвигнет население на беготню по кабинетам, заключает еженедельник «Время». Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Группа ученых и общественных деятелей под руководством сопредседателя Общества российско-чеченской дружбы Руслана Кутаева подготовила доклад о ситуации на Северном Кавказе. Москва теряет контроль над ситуацией в регионе. Сделав такой вывод, авторы доклада предложили в ближайшее время созвать представительную международную конференцию по проблемам Северного Кавказа, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Терроризм на Северном Кавказе – это следствие коррупции, так считает руководитель группы авторов доклада Руслан Кутаев. Но коррупция, по мнению Руслана Кутаева, навязана региону федеральным центром.
Если, скажем, Чеченской республике в 2000 году, чтобы устроиться рядовым милиционером, $300 была стоимость, то сейчас, я вам скажу, до $2000 ставка возросла. Исследования, обратно проведенные нами среди чиновников в правительствах и Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии и прочих, все чиновники в один голос говорят, любые деньги, отчисляемые из федерального бюджета, делается откат. Но что мы заметили, из Северной Осетии откат делается самый малый – 10%. Чеченская республика – 20%. Дагестан – 15-20%. То есть это не является проблемой Северного Кавказа.
Москва теряет контроль над Северным Кавказом. Проблемы региона необходимо уже обсуждать на международном уровне. Иначе Северному Кавказу грозит еще большая дестабилизация, убежден сопредседатель Общества российско-чеченской дружбы Руслан Кутаев.
В силу вот этих всех факторов, которые мы в своем докладе изложили, мы считаем, что те процессы, которые происходят на Кавказе, они не только не являются в рамках Кавказа, они даже далеко уже перешли рамки Российской Федерации. Мы считаем, что проблемы сегодня, существующие на Северном Кавказе, это уже проблемы, которые необходимо обсуждать уже на международном уровне. В своем прогнозе мы говорим, если вот подобные тенденции, отношения политического руководства Российской Федерации к Северному Кавказу не изменится, в 2015-2020 году Кавказ, в котором будет царить хаос, ненависть народов друг к другу, Кавказ будет выдворен за рамки российского государства.
У властной элиты сегодня смутное представление об интересах Москвы на Северном Кавказе. запутались и многие простые люди. С помощью международной конференции можно отыскать ответы на множество ключевых вопросов, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Есть некоторые вопросы, на которые необходимо дать ответ. Если Чечня – это Россия, тогда там идет гражданская война. Если это не Россия, тогда непонятно, как там наводится конституционный порядок, это оккупационные войска. То есть, когда начинаешь задавать вот эти вопросы сторонникам так называемой жесткой линии, то быстро обнаруживаешь, что их сознание, оно немножко помрачнено, потому что не совсем понятно, как выдать как непротиворечивую картину. Для нынешней российской власти Северный Кавказ, а не только Чечня, это такая черная дыра, в которой можно отмывать деньги, в которой можно проводить всякие там эксперименты, испытания оружия, устраивать площадку для беспредела силовиков, но это, в общем-то, не российская территория.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный. В Дагестане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города «Дагестанские огни». В Подмосковье на территории военной базы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли двое военнослужащих. Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавший ликвидировать правозащитный форум переселенческих организаций. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Золотовалютные резервы России по состоянию на 21 апреля достигли очередного исторического максимума и превысили 217 миллиардов долларов. Таким образом, Россия вплотную приблизилась к занимающей четвертое место в мире по этому показателю Южной Корее, золотовалютные резервы которой растут более низкими темпами. По экспертным оценкам, уже через неделю Россия станет четвертой в мире по объемам золотовалютных резервов после Китая, Японии и Тайваня. Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 апреля отменила действие всех выданных ранее разрешений на импорт мяса птицы и другой продукции птицеводства. По сообщению службы, решение было принято в связи с несоблюдением импортерами российского ветеринарного законодательства, в частности поставками фальсифицированной продукции, а также попытками ее ввоза по поддельным разрешениям. Вместе с тем, отмечается в сообщении службы, выдача новых разрешений будет упрощена. Оптовые цены на бензин, плавно снижавшиеся с конца февраля, за минувшую неделю вновь выросли на 3-4% в зависимости от вида топлива, говорится в материалах Русского топливного агентства. В частности, в период с 18 по 26 апреля средняя оптовая цена автомобильного бензина АИ-93 увеличилась на 4%, а бензина А-76 и дизельного топлива на 3%. По прогнозу экспертов Русского топливного агентства, рост оптовых цен на нефтепродукты в мае продолжится. Федеральная антимонопольная служба России по итогам проверки действий производителей и продавцов соли пришла к выводу, что они не имеют отношения к резкому взлету цен на этот товар, который наблюдался в стране в феврале 2006 года. Как говорится в сообщении службы, основной причиной повышения цен на соль стал ажиотажный спрос населения, вызванный распространением недостоверной информации о недостаче этого продукта на российском рынке. Мировой урожай пшеницы в 2006-2007 сельскохозяйственном году может сократиться на 3,4%, примерно до 600 миллионов тонн, из-за неблагоприятных климатических явлений в России и Украине, а также из-за наводнений в Болгарии и Румынии. Такой прогноз распространили эксперты Международного зернового совета. Они также считают, что потребление пшеницы в этот период может снизиться почти на 1,5% до 614 миллионов тонн, благодаря переходу на альтернативные виды зерновых культур, в частности кукурузу. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 36 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 5 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И переходим к новостям спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Здравствуйте.
Здравствуйте. Начнем, видимо, с футбола. Состоялись вчера ответные полуфинальные матчи Кубка УЕФА. И, как всегда, встречи с участием «Мидлсбро» бывают очень драматичными. Вчерашняя не стала исключением. Я напомню, что Мидлсбро в полуфинале встречался с румынской командой Стяо из Бухареста. Первый матч румыны выиграли на своем поле 1-0. И вчера уже к середине первого тайма, естественно, на поле английского клуба, вели 2-0. То есть задача стояла перед Мидлсбро очень непростая, забить 4 гола. Собственно, то же самое, как и на предыдущей стадии с Базелем. Была такая же ситуация. Тогда Мидлсбро сумел забить 4 гола и на сей раз сделал то же самое. В результате 4-2, и по сумме двух встреч общая победа английской команды со счетом 4-3. Мидлсбро в финале. Как и Севилья, которая играла с немецкой командой Шальке на своем поле. Ну, здесь ничего особенно яркого и выдающегося не было. Как и первый матч, этот ответный завершился в ничью 0-0. Естественно, плавно перетек в дополнительное время. Ну и вот в это самое дополнительное время футболисты Севильи сумели забить один мяч, который в итоге стал решающим. Итак, Мидлсбро и Севилья в финале Кубка УЕФА встречаются 10 мая в Эйндховене. А тем временем в Бремене проходит командный чемпионат мира по настольному теннису. Там вчера завершился женский групповой турнир. Сборная России не сумела выйти в плей-офф. Для этого надо было занять одно из трех первых мест в группе. Ну, в группу входят 6 команд. Так вот, в итоговой таблице первое место заняла Япония. Она все 5 матчей выиграла. А у сборных Сингапура, Хорватии и России оказалось по 8 очков. И тут по дополнительным показателям распределялись места. В итоге Хорватия стала второй, Сингапур третьим, а Россия четвертой. И теперь на стадии плей-офф 4 сборные, победившие в своих группах, сразу вышли в четвертьфинал, а оставшиеся 4 путевки будут разыграны между командами, ставшими вторыми и третьими в группах. И здесь пары таковы. Китай будет играть с победителем пары Сингапур-КНДР, Южная Корея с победителем пары Чехия-Белоруссия, Япония с победителем пары Венгрия-Хорватия и, наконец, Гонконг с победителем пары Австрия-Германия. Перенесемся за океан. В Национальной хоккейной лиге и Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи первого раунда плей-офф. В НХЛ 4 матча сыграны были вчера. На Востоке Тампа уступила Оттаве 2-5 и проигрывает в серии 1-3. На Западе Эдмонтон проиграл Детройту 2-4. Счет в серии стал 2-2. Анахайм в овертайме взял верх над Калгари 3-2. И в серии в этой тоже счет 2-2. А Сан-Хосе выиграл у Нэшвилла 5-4 и повел в серии 3-1. В НБА 3 матча были в программе дня. На Востоке Индиана выиграла у Нью-Джерси 107-95, ведет в серии 2-1. Чикаго нанес поражение Майами 109-90, но здесь Майами пока впереди 2-1. И на Западе Денвер выиграл у Лос-Анджелес Клипперс 94-87, здесь впереди Клипперс, а также 2-1. Еще несколько слов о велоспорте. Гонка, многодневная гонка Тур Романдии проходит в эти дни, она входит в протур, и вчера состоялся второй ее этап, 171 километр преодолели участники, первым на финише был Крис Хорнер из США, он и возглавил общий зачет, на 7 секунд опережает он итальянца Паоло Савальделли. Ну а теперь мы обратим свой взор к Формуле-1, чемпионат набирает ход, чемпионат мира, естественно, автогонки, это особенно в этом классе, это один из самых популярных в мире видов спорта. большой вызывает зрительский интерес, но, естественно, и некоторую неуверенность в связи с тем, о чем уже давно говорят, о запрете на рекламу табачных изделий во время спортивных мероприятий. Наш экономический эксперт Роберт Воскиричан в свое время назвал тектоническими изменения, которые последуют вот за этим запретом. Ну и вот сейчас он развивает тему.
Действительно, очень многие виды спорта потеряли очень большие деньги. В частности, если мы говорим о достаточно активно нами обсуждаемом виде спорта, как гонки Формулы-1, но тут просто даже и слово «тектонически» не полностью выражает всю глубину потрясения, которую этот вид спорта уже испытал, и еще ему предстоит испытать. Снижение доходов вызвало, так сказать, внутреннее брожение, войны между Берни Эклстоуном и стоящими за ним партнерами с грандами мирового автомобилестроения. Есть и другие последствия. В частности, компания British American Tobacco, BAT, она была хозяином конюшни, у нее было 55%, они на паях с Хондой работали. В связи с тем, что доходов больше не будет от рекламирования своей продукции, им пришлось отдать, вернее, продать Хонде свои 55% акций. И у них, собственно говоря, не было выбора, именно потому, что в Европе действует запрет на рекламу табака. И эта тенденция стала превалирующей, потому что если не табачники, то кто же из крупного бизнеса остается, кто мог бы войти и финансировать этот вид, достаточно затратный вид спорта, и при этом иметь какой-то прямой интерес? Это, конечно же, автомобилестроительные концерны. Поэтому вот запрет на рекламу табака стал катализатором процесса, который вызревал, медленно, но верно, вызревал в недрах формулы, а сейчас уже это очевидная совершенно тенденция, как модно сейчас выражаться, мейнстрим. То есть все больше и больше гиганты автомобилестроения берут бразды и правления в свои руки и выходят из партнерства не только с табачниками, как в случае с БАТ, но и, скажем, если мы говорим о BMW, то они вышли из партнерства с командой Уильямс и выкупили акции команды Заубер и выступают в качестве команды BMW под собственным оригинальным, что называется, названием. И это, в общем-то, процесс объективный и благотворный. Почему-то вот посмотрите, например, каковы затраты Хонды на развитие своего вот гоночного подразделения. В год примерно на разработку моторов, на разработку и сборку они тратят примерно в год 110 миллионов долларов. И плюс еще 40 миллионов долларов выделяют на спонсорскую поддержку команды. И то же самое делает и BMW, то же самое делает Renault, то же самое делает и остальные гранды автомобилей в стране. То есть всегда у любой медали есть две стороны. Русская знаменитая пословица «не было счастья, да несчастье помогло». Ясно было, что такая борьба с курением, многомиллиардные иски, которые предъявляются по всему миру табачным компаниям, Филипп Моррис в Америке дважды потерпела очень чувствительные поражения в судах и миллиарды выплатила компенсации. Рано или поздно должно было прийти это все в Европу и закончиться вот тем, чем закончилось. Но, как всегда, кризис, он, с одной стороны, сгустил краски, сгустил атмосферу, но после того, как он грянул кризис, эта атмосфера разрядилась, и мы видим, что происходит. Мы видим, что главным, так сказать, мотором, если можно так выразиться, в отношении Формулы-1 стали крупные автомобилестроительные концерны. Они занимаются профильной деятельностью, и они постепенно берут бразды правления в свои руки. Мы знаем, что они выставляли ультимативные требования Эклстоуну по поводу более справедливого распределения, мы об этом говорили. Сейчас вроде есть временная передышка, перемирование, не более того, но постепенно, когда конфигурация и расстановка сил внутри Формулы-1 прояснится окончательно, и автомобилестроительные концерны, судя по тем цифрам, которые мы сейчас только что озвучили, освоятся в полной мере, то мне кажется, что это даст возможность Формуле-1 расширить горизонт планирования даже не на годы, а на десятилетия, потому что эти компании, ну, если можно так выразиться, будут существовать вечно, в отличие от проблем с рекламой табака или каких-то там спиртных изделий и так далее. То есть это более солидная, более фундаментальная и более здоровая, если во всех смыслах этого слова, основа для развития бизнеса Формулы-1.
Ну вот, наш экономический эксперт Роберт Воскиричан, как видим, может успокоить, что ли, любителей Формулы-1. Нет худа без добра, так что все вроде должно быть нормально с этим видом спорта, а мы на этой оптимистической ноте можем и закругляться помаленечку.
Ну, прекрасно. А это был наш спортивный эксперт, который тоже может успокоить, Олег Винокуров. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, программа «Личное дело» на Радио Свобода. Разговор пойдет об инцесте. Насколько актуальна эта проблема сегодня, чем опасен инцест, и всегда ли люди отдают себе отчет в том, что границы близости должны соответствовать нормам морали. В студии психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качало. Ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Виктор Нехизин. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусскую власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии Чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.